Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Грузинский язык на самом деле архаичный, и не только для иностранцев, которые, может быть, не совсем глубоко вникли в этот язык. Я могу сразу сказать, для филологов очень интересный. Вы можете посмотреть, что грузинский изучают в разных мировых центрах лингвистических. Как раз из-за архаичности грузинский сохраняет довольно-таки архаичные пласты языка. И еще одна вещь. Мы изучаем грузинские тексты, древние грузинские тексты 5 века, в 8 классе. Это значит, дети понимают этот язык.
Разговор о грузинском языке во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с традиционной рубрики «Документальное кино». У режиссера-документалиста Сергея Лозницы две специальности. Сначала он выучился на инженера-математика, а после во ВГИКе на режиссера. С 2000 года работает на студии документальных фильмов в Петербурге. Снял 11 фильмов. Живет в Берлине. Его записала Ирина Колесникова.
Сергей, первый фильм, который я посмотрела, «Полустанок», он совершенно обезоруживает. 24 минуты сплошного сна. Это спящие люди в зале ожидания. Ну, залом трудно назвать, скорее всего, в комнате ожидания. Вы знаете, я всегда думала, что спящих людей снимать не эстетично и в какой-то мере неэтично. Но у вас тут целая эстетика, и сделано достаточно корректно. Контуры размыты, все в каком-то мареве, такое посапывание, похрапывание. Как вообще возникла идея такого фильма?
Мы с оператором Павлом Костомаровым отправились как-то на электричках из Москвы в Петербург. Дело было зимой, и часов в 7 мы приехали в Малую Вишеру, а оттуда электрички отменили. Сама станция сгорела, там был пожар, и все идут в одну дверь, домика без окон.
Но в фильме есть окна.
Да, потом, когда нас всерьез восприняли, врезали окна, поскольку в зале ожидания должны присутствовать окна по ГОСТу. А тогда окон не было. И эта комната 4х5, она была залита светом. Вдоль стояли лавки, и весь пол был устлан сопящими телами. Пол, лавки, в самых разнообразных позах. Мы нашли себе уголок, присели, и я попал в кино.
Мне очень понравился ребенок с запрокинутой головой. Вот он как будто засмотрелся куда-то вверх и так и заснул, опираясь о ноги мамы. Или, например, такая композиция «Спящие ноги», несколько пар.
Я хотел даже было отказаться от картины, от самой задумки, поскольку на пленке мы получали газетную фотографию. Конечно, как публицистика это интересно, но как художественное произведение, может быть, нет. И оператор Павел Костомаров тогда сказал, что давай попробуем, я сделаю монокль, монолинзовый объектив. И получили очень интересную картинку. Это объективы, которые использовали в начале, там, на заре кино. Значит, в центре кадра картинка резкая, а чем дальше к краю, тем более она размыта. Мы начали снимать летом, потом была осень, потом зима. То есть постепенно за 24 минуты проходит 3 сезона. Потом пронесся с грохотом, шумом поезд, который никак не повлиял на это состояние общего сопения. Может быть, кто-то шелохнулся. Я понял, что я в какой-то пьесе Беккета.
Вы снимаете философское кино, я бы даже сказала, в лучшей русской традиции. К фильму «Портрет» я бы предпослала в качестве эпиграфа «Некрасовская «Кому на Руси жить хорошо». Позируют деревенские жители, Кто с граблями, кто с вилами, женщина старая с топором, за спиной у нее уже нарубленные дрова. Портреты длятся где-то 20-30 секунд. А на заднем плане покосившиеся, почти лежачие заборы, кривые избы, доски в разнобой, одним словом, разруха. Фильм 2002 года. Как называется эта деревня? Заплатово, Дырявино.
А это и Заплатово, и Дырявино. Это собирательное место. Мы снимали эту картину тоже 3 сезона. И ездили мы от Петербурга до Волги. 7 областей.
Я бы вообще этот фильм показывала правительству России на заседании. Хотя бы, чтобы они посмотрели, как люди одеваются не в Москве, а в глубинке. Это фуфаечная Русь. И такое впечатление, что 21 век, что 19, что 18, как будто такая же деревня, как была, так и есть.
В правительстве знают о том, как кто одевается. Я думаю, что это не было бы никакой новостью.
Во всяком случае, в советское время этот фильм бы лежал на полке. То, что опорочили, я не знаю, образ деревни.
Не формат.
Вы знаете, меня что поразило, вот народ безмолвствует, а в этих лицах, глазах столько смысла, это и какая-то безнадега, и в то же время внутреннее достоинство, смирение. Мне очень понравился один персонаж, наверное, местный пижон в пестрой рубашке. Он шатается, еле стоит, то ли ветер его колышет с папироской. Но, по-моему, он на грудь принял, да?
Или ветер сильный.
Какие вы ставили задачи перед этими деревенскими жителями?
Смотрите в камеру и больше ничего. Я ждал момент, когда, ну, состоится это нечто, когда человек выпадает из времени, выпадает из пространства, находится в таком, не знаю, в особом состоянии. Вот я ждал этого состояния, и потом мы начинали снимать.
Но вот в фильме «Пейзаж» у вас народ заговорил, да, заговорил так, что без бипов тут не обойдешься. Это остановка, люди ждут автобуса, очень долго ждут, зима, холодно.
Знаете, сколько времечка?
18:11.
Спасибо.
Пьет.
И Кузьма такой же. К 11 дням не вина. Хотя я уж собираюсь, что я говорю, дай Бог на смерть, а то слягу, а кто-то был. Некому.
Тетка умерла, знаешь, да?
Ох, умрут, народ. Я в больнице лежат, нагляделся. Игорь Сейкин со мной в палате лежал.
Угорел.
На автобусе
хотел.
Да еще ее плюс, знаешь, эти потрохи вырезали. Желудок, там сколько-то половину или три четверти. И вот он все хуже, хуже.
День, 2 часа. Нет, что-то, блядь, время-то не то ничего, блядь, автобус ехал. Лепал я эти рейсы. Ни в 5, ни в 6. Пешком надо. В этот раз, может, подкинь. Мужчина был там наверху. И мужик какой-то пьяный валяется. Весь в говне. Не жалко, блядь. В говне там. Зато доехали, блядь. А так бы пешком. Попробуй как туда.
Придешь, сидят все вдоль стенки. Это, на них все внимание. А они, я говорю, вы что, как петухи на нашей. Болит, не можем заснуть. Ой, прям не могу.
Ну вот хату мне хватило бы. 92 трактора продать, а? Вот понимаете, вот в головы не укладываться, 92 трактора надо было продать.
На куски разорвать жильем.
Нет хозяина.
Нет хозяина, да.
Вот бы прикрикнул, или одернул, да. На человека наплевать.
Где наша не пропадала?
Бля, ну, я по квартире не ходила, не ходила. Не знаю, куда мне везло сходить.
Да.
Села, потом села, устала я. Ты что-то не спишь-то. Ага. Думаю, сука, про себя это. Я правда ему и сказала, да, бля, не надо бы я в тебе. Была бы и спала бы спокойно.
Шаки вообще делают.
А потом я ему говорила, а он улыбается только, да и все. Хуже всего это пьянка.
Нет, это горе больше,
да,
чем пьянка.
Хуже пьянка.
Ты слышишь, девчонка-то ее идти.
Надя, руби.
Че, ты домой идешь в торговлю?
Че, уже продала, молодец.
А старый? Ну, как?
Да она взял такую лунку, написал дала.
Ну только то, что я говорю, только так, наверное. Ну, так, а потом так, что вот ты, Сережа, приведешь, не ругайся. А так я и скажи, что не скажи, не надо, вот, ну, вот сказали взять, я взял. Ты очень психуешь и этого. Так, лучше молчать вот. Лучше молчать.
Я эти вещи дам все. Катя, дам, скажу, до свидания. Да.
Пожалуйста, скажи, Катя, захочешь, приходи.
Захочешь, приходи. Да. Дорогу знаешь.
Дорогу знаешь.
Потом был у меня ассистент, который в нужное время пересекал изобразительное поле в черной шубе.
Это такие черные перебивки, да?
Да, камера движется все время в одну сторону, слева направо, с одной скоростью. Ну, достаточно громоздкая конструкция была. 4 человека стояло за камерой. И я рядом стоял и считал. Считал ритм движения. И получилось, если смотреть сверху на движение камеры, условное абстрактное движение или траекторию ее, то получилась такая спираль, закручивающаяся спираль. Звук я записывал отдельно от съемок. И потом мы этот звук выстраивали, композицию звуковую, и отдельно его пересоздавали.
Ну, звук вы записывали втихаря.
Да, я стоял рядом в толпе на остановке и записывал.
Скрытым микрофоном.
Да, конечно.
Иначе вот такие тексты бы не прозвучали на камеру.
Иначе это не прозвучало бы никак. И этот звук и эти тексты, они не принадлежат никакому конкретному лицу, они принадлежат всей массе.
Ну, в деревне как-то оно попроще.
Все попроще, и все же я сыта. Молочинка своя, яичечка своя. Я стала яичечко свою чай купила.
Еще и Новгород возьми. Да. А мне Зинка Петрова сказала, говорит, она там так хулиганила.
Да, и Галя звонит. Галя стали звонить. Забирайся, и у вас как хулиганича.
Ночью
галась, говорит, ага, здорово, говорит.
Это Зинька мне говорит.
Эти все
тогда
говорили.
Да.
Не знаю, он, говорят, от матери украл. Матери, говорит, слез в подвал, салатику достань. Она полезла в подвал за салатиком. Он в это время у меня-то украл и смылся.
Когда она умерла? Вера-то где?
В больнице, я не знаю, что там еще
сообщается. Господи, нас у нас идет.
Я еще поживу до 50-х.
Ой, Господи.
Он в письме написал, я бы... Он так тут, говорит, не бьют, о чем я сбежал, не знаю, тут, говорит, не бьют.
Я Андрюшка, корни откуда?
Нет, встань. Два, три.
Мучает детей, мучает солдаты, мучает детей.
Варвара сдохла. Солнышко ее, дочка, сдохла. Коля в маху, дох. Салат, сколько тебе время
там? Сейчас это у меня стоят.
Придет
автобус. Я не дорогой. Да не будь, ёба, если нету билета, что я делаю? А что ты пропускаешь, когда нахуй нет билетов?
Отошли без билетов.
Кого-то выкидывать будем. Без билетов.
Кино – это иллюзия. Вот я иллюзию противопоставляю правде, потому что мир, на который мы смотрим, для каждого открывается по-своему и иначе. И для того уровня восприятия иллюзии, которая существует у нас сейчас, эта картина звучит убедительно. Вот фильмы начала века 20-го, они звучали убедительно для того времени. И тогда можно было говорить, да-да, вот эти сцены вот любовные, эти позы, эти метания, эта театральность жеста, она очень убедительна, это и есть правда. Но на тот момент, может быть, сейчас это выглядит очень театрально, жеманно, искусственно, в силу того, что наше восприятие просто изменилось. И требования подлинности у нас иные.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Мы представляем режиссера-документалиста Сергея Лозницу и героев его фильмов.
Сергей, вы работаете с кинохроникой. Ну, во-первых, большое вам спасибо за фильм «Блокада». Это очень тяжелый фильм, и на последних минутах после всего увиденного просто плачешь. И когда стреляют из орудий, празднуют победу, и ты вместе с ленинградцами сопереживаешь и празднуешь эту победу. Как вы подбирали эти документы?
А там не так много хроники осталось. И какие-то кадры я включил, которые, может быть, никто и никогда не включал, поскольку это обычные кадры улицы. Идут люди, ничего не взрывается, просто идут люди. С самого начала я задумал этот фильм как постепенное погружение в этот кошмар, постепенное вхождение в это состояние стягивающегося кольца смерти. И никаких не могло быть текстов, конечно, никакой голос за кадром. Он просто разрушил бы эту меру условности, которая была принята.
Вот, например, в финале показана казнь пленных немцев, фашистов. Толпа собирается кольцом, на грузовиках подвозят к виселицам фашистов, а потом грузовики отъезжают. И в это время толпа сходится, и кто-то свистит. Такой свист одобрения. Это из хроники, или это вы специально подобрали такой звук?
В то время, как правило, не записывали звук для хроники. Стилистика документальных фильмов была немножко другой. Это было изображение, музыка и голос. Есть звуки того времени на радио, но мы их не использовали. Я узнал слишком поздно об этом. Мы полностью воссоздавали звуки. Синхронные шумы — это фулимейкеры, люди, которые делают такие эффекты, ходят. Остальные звуки — это звуки из разных архивов звуковых. Там есть звуки 50-х годов, ну, например, если машина Студебеккер, то это звук машины Студебеккер. Некоторые звуки мы записывали и сейчас. Толпа, это было записано на рынке в Минске, например. Свист, конечно же, подложили, поскольку это усиливает эффект.
Ну, это логичный свист, наверное, свистели.
Может быть. Там есть еще фраза «Ой, мамочки», тоже эту фразу мы подложили. Есть звук хруста, когда отъезжают машины и вешают пленных.
И скрип этих веревок или проволок.
Веревок есть. Ну, там много, очень сложная вообще-то звуковая палитра, она нетипична для документального кино. И в этом был и интерес, поскольку в таком случае документальный материал совершенно иначе для нас открывается. Это становится не чем-то там, что было когда-то, лет 60 назад, а это вдруг становится чем-то, что, может быть, вот где-то здесь рядом. Вы это начинаете чувствовать кожей, у вас нет дистанции между вами и этим материалом. И вот этот эффект дает такого рода озвучивание.
Да, только никаким звуком не передашь эти валяющиеся на тротуарах, на дорогах трупы, свертки людей.
Отсутствие звука — это тоже звук.
Фильм «Представление» — это антология советской жизни 50-х, начала 60-х годов.
Так-так, хорошо, спасибо. Будет корреспондент, обязательно будет. Василий Петрович. Через 40 минут машинист Петраков прибывает на Брянск второй. С тяжеловесным. Надо ехать сейчас.
Сейчас выезжаем.
Да.
Станция Брянск второй. Здесь ни на минуту не прекращается жизнь. Каждую минуту идут поезда с углем, лесом. Здравствуйте, Алексей Яковлевич.
Здравствуйте.
Большой состав сегодня привели, и конца не будет. Наверное, с километр. Тяжело было вести состав такой.
Нелегко.
Ну расскажите, как вы его привели?
Напряженно работали в пути. Помощник машиниста Анатолий Котов и таксигар Виктор Фокин. На спусках использовали инерции, этим экономили пар. А перед подъемом шли со скоростью 80 км в час на полную мощность локомотива. Диспетчер открыл Зеленую улицу, и поезд прибыл в Брянск на 20 минут раньше графика. Груза доставлена на 900 тонн больше весовой нормы.
Ну что ж, желаем хорошо отдохнуть вам и вашей бригаде.
Спасибо.
Все в темном лесе, в темном лесе, в темном лесе, за лесью, за лесью. Распашулья, 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 пашенку, пашенку.
Сейчас хор готовится к смотру сельской художественной самодеятельности.
Посею я, посею, ленка напей, ленка напей.
действительно хочется шляпу снять и поклониться тем людям, которые достигли таких возможностей, такого преобразования. Величие ленинских идей, величие ленинского организационного таланта – это величие нашего народа, который первый взял власть в свои руки, рабочий класс, и показал всему миру путь. Единственно правильное – это свержение капитализма и построение коммунистического общества.
Никогда за все время моей работы мне не приходилось испытывать такого волнующего события. Мне трудно выразить те чувства, которые я сейчас испытываю. Через 20 лет мы будем жить в коммунизме.
Сережа, какие твои любимые занятия дома? Во что ты любишь больше всего играть?
Лепить.
А лепите вы в детском саду?
Да.
А кого ты лепишь?
Кого скажут.
А ты любишь трудиться, Сережа? А тебе в школу хочется идти?
Да.
Счастливого пути, ребята!
Это риторическая формула такова. Вы представляете пространство, в котором живут люди, и в самом конце, это 1 сентября, дети идут в школу, с ними говорит учитель о том, кем они хотят быть, но мы-то уже знаем, есть груз этого фильма, кем они могут стать и во что они потом попадут. Вы все равно неизбежно будете вовлечены в ту систему отношений, в тот образ жизни, который мы уже видели.
Скажите, вы обижены на это время?
Это неправильная постановка вопроса.
У меня такое ощущение, что у автора, у режиссера есть какая-то обида. Какой-то счет он предъявляет этому времени.
Но это вам так кажется.
Я вас немножко спровоцировала на эмоцию.
Ну, вы знаете, сложно провоцировать математиков на эмоцию. Это, во-первых. А во-вторых, эмоция нам очень часто мешает что-нибудь понимать. Часто, кстати, используют эмоцию для того, чтобы затуманить понимание. Для того, чтобы никто ничего не понимал. И часто даже жалко, что мы люди, что мы эмоциональные, что мы отзываемся, поскольку нами манипулируют, когда мы эмоционально отзываемся на человеческое сочувствие.
Режиссера Сергея Лазницу и героев его фильмов представляла Ирина Колесникова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Израиле лидер правой партии Ликуд Беньямин Нетаньяху, которому поручено создать новое правительство страны, предложил войти в него центристским и левым партиям. Лидер ведущей центристской партии Кадима Ципи Ливни уже заявляла, что не войдет в коалицию с Ликудом. Суд в Москве оправдал всех обвиняемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской на основании вердикта присяжных. Приговор оглашен на заседание Московского окружного военного суда. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. В противном случае по решению судьи дело направят на новое расследование. Иран рассчитывает использовать новые российские военные технологии, заявил иранский министр обороны Мустафа Мохаммед Наджар. Он выступил на пресс-конференции в Москве по завершению пятидневного визита, в ходе которого он провел переговоры с российским руководством и посетил несколько военных предприятий. Премьер-министр Латвии Ивар Гонманис уходит в отставку. Его прошение принял президент страны Валдис Затлерс. Отставки Гонманиса требовали партии-партнеры по правящей коалиции в связи с неспособностью нынешнего кабинета министров противодействовать экономическому кризису. Киргизия официально уведомила США о закрытии американской авиабазы в Манасе. Как сообщается, военным США дается 180 дней, чтобы покинуть киргизскую территорию. Столицу Шри-Ланки Коломбо атаковали самолеты повстанческой группировки «Тамильские тигры». Как сообщается, на город упала по меньшей мере одна бомба. Сведений о жертвах нет. Не менее 27 человек, по последним данным, погибли при взрыве на северо-западе Пакистана. Ранено более 60 человек. По сообщению властей, смертник взорвал бомбу на похоронной процессии в городе Дера-Исмаил-Хан.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Стихи из лагеря. Передача с участием заключенных одного из лагерей в республике Коми. Заключенных записал Николай Зюзев.
Начальник в курсе, Горбанев тоже. Начальники Горбанев в курсе. Корреспондента завожу я. А?
Нет.
Нету. Что там?
Много таких вот у меня у друзей переписанные, старые, совсем старые, там, 70-х годов даже вот есть стихи. То я даже не знаю, кто ее написал, просто на каждой тюрьме каждый переписывает, но она молодым посвящена. Как жаль, что годы пролетели, их не вернуть уже назад. Как быстро я уже старею, но сам я в этом виноват. Что жизни видел я, не знаю, о чем могу я рассказать. О пьянках дома, о скандалах, как начал пить и воровать. Сгубил я молодость и юность, скитался в тюрьмах, в лагерях. В моей лишь памяти заборы, колючка, вышка на углах. Я был герой, тут спору нету, я шел как бык на красный цвет. Я не ценил тогда свободы в рассвете юных своих лет. В тюрьме свою любовь и счастье я загубил среди этих стен. Бесцельно прожитые годы хотелось бы вернуть теперь. И опять я потерял свои года, я потерял все, что имел. Все дорогое растерял я, что не вернуть уже теперь. В тюрьму попасть проблем не надо, отсюда выбраться трудней. И пусть задумается каждый о горе наших матерей. Ну и, конечно же, братишки, о жизни и судьбе своей. Да, почти у каждого заключенного вот, имеются блокнотики, вот такие сами делают блокнотики, ну и вот они переписывают. Друг друга берет, там, прочитал, ему понравилось, ну он просто понимает это, что к нему это тоже как-то относится. И...
Родился в городе Воркута, жил там, в 14 лет первый раз оказался в местах лишения свободы. Там и начал писать на малолетке. Это был 92-й год. Наступила осень, стало тихо-тихо. Вы простите, люди, мне за это лихо. Лучше уж писать про осень, чем писать, как милостыню просим. Вытеснила осень летние права. Браться ведь за дело ей давно пора. Поливать дождями, золотить листву. Станет вдруг водиться темная в пруду. И нигде не слышно шумную братву. И опали листья у меня в саду. Наступила осень, стало тихо-тихо. Вы простите, люди, мне за это лихо. Может, от того, что тяжелая жизнь была. Кому-то писались письма туда, кому-то нет. Мне мать не писала. В принципе, она мне и по второму, и по третьему сроку не пишет. Может, из-за тоски по дому, из-за не получают материнское тепла. Из-за этого родились стихи. Глубокие морщинки вокруг глаз, но взгляд такой приветливый, лучистый. И этот взгляд лишь не обманет вас. Лишь он один на свете самый чистый. Такая маленькая, милая старушка, которую я с детства так любил. Такая милая и нежная простушка. Тебя всю жизнь свою боготворил. Меня качало малышом когда-то. И колыбель мне пела не спеша, и этот голос, певший мне когда-то, уже я не забуду никогда. Прости меня, старушка дорогая, прости за горечь и печали, что долгие и тягостные годы друг с другом мы с тобой не встречались. Но я приду, родимая, к тебе, и поклонюсь до самой до земли, и прошепчу, ты только не молчи, прости меня, хорошая, прости. Ну, я же не про свою маму, я вообще про маму пишу. Про мою маму навряд ли у меня будут такие стихи. Как человека я ее не признаю. Да, биологически она меня родила. Она родное существо для меня. Но воспринимать ее как человека, как личность я не могу. Она не воспитывала меня. Меня воспитывала улица, тюрьма. Взрослые люди, которые помогали в чем-то. У всех же по-разному жизнь складывается. Большинство людей, которые здесь сидят, они такие же, как и я. По большому счету их воспитала улица. Есть люди, которых мама обеспечена, папа обеспечен, вроде чего бы им не хватало, они попадают в тюрьму из-за того, что наркотики или еще какой-нибудь. Ну, просто попадают не в хорошую компанию.
Сам я с Ухты в 97-м году вот женился, пошел в армию, и там так бы судьба как бы связалась с ребятами такими. Попробовал, что такое вкус наркотиков, ну и понесло меня. Приехал когда с армии, сам даже не знаю, как так получилось. Ну и вот я уже сижу сейчас второй срок. Ну вот первый срок сел, как бы сказать, за наркотики, а второй раз уже алкоголь меня подвел. Сидели просто, ну, с ребятами, знакомыми отдыхали. Ну, слишком много выпил просто уже и как-то, не знаю, рефлекс работал то ли что. Но посмотрел, что плохо лежит, и забрал. Ну, там остановили милиция, меня там спросили, откуда. Но я уже понял, что, ну, скрывать уже нечего просто. Ну, все сознался, посадили. Ну, поэтому, может быть, и срок так поменьше дали. 4,5 просто. На жизнь сурово наказала за безмятежность и покой. Тоска тисками сердце сжало, заброшен я своей судьбой. А годы юности уходят, уходят чередой вдаль. На сердце серебро осело, рассвета мрачная печаль. Печаль о том, что не вернется, о долгих годах впереди. И сердце все сильнее бьется в моей измученной груди.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Стихи из лагеря».
Освободился в 15 лет. Жизнь также не удалась. Мать одна, троих детей воспитывала. Бегал из дома, слонялся по подвалам, воровал. Тюрьма. 18 лет. Сидел срок 3,5 года. Сидел в Ухте на Доманике. Освободился в 98 году по УДО. И вроде как жизнь пошла в гору. Устроился на работу, женился. Двое детей. Я знакомился с человеком, он на меня как будто смотрел, как на мышь, на серую. Я видел, читал в его глазах то, что он меня презирает за то, что я сидел, за то, что у меня есть наколки, за то, что я вообще живу на этом свете. Ковром пусть белым стелится зима, кругом бело, как чистый лист бумаги. И пусть метут поземка и пурга, пусть заметут промерзшие бараки, в которых я когда-то отбывал свой срок в печали и страданиях, в которых я омил и тосковал, и повышал мышление в познаниях. В них безрассудство и жестокость правит, в них каждый только за себя, и кто как может друг на друга давит, стараясь хоть чего-то вырвать у тебя, хоть что-нибудь, каплю крови, жизни час, хотя бы минуту, только в себе в благо. Интригами запутаю вас, при этом вам в глаза так смотрят они нагло. Живя здесь по таким законам, вдруг забываешь про тепло, становишься каким-то беспардонным и жизнью крутишь, как рулетку в казино. Жена бросила прямо со скамьи подсудимых, сказала, что он мне не нужен. Легко поддаться женской красоте, легко поддаться ласкам, обаянию, но нелегко все вынести в себе и сохранить обиды свои в тайне. Надежда, вера и любовь всегда – идут друг с другом, за руку держась. Любовь не умирает никогда. Надежда же последней погибает. И отдаем любви свои мы годы. Пускай они и не вернутся никогда. Преодолев с любовью все невзгоды, уходим мы из жизни навсегда. И обретя покой, тогда и вечность, невзгоды и печали позабыв, мы вдруг становимся беспечны, на все глаза своих закрыв. И нас уже ничто не беспокоит. И отдалились мы ото всего. И пусть стихи на вас тоску наводят. Мне, если честно, все равно. Я их писал не для того, чтобы вы искали в них сравнение чего-то. Хотя, быть может, в чем-то вы правы. Но это уж не сделает погоду. Последнее письмо я получил в 2001 году, когда приехал в зону, через недели две где-то, где она написала, что хочет развестись. Пару раз порывался позвонить. Звонил, теща отказывалась звать ее. Ты мешаешь ей жить. Туда-сюда.
Люблю, когда ложь и обман, когда всегда правда едва отличимы. Люблю, когда девичья красота и глупости неразличимы. Люблю кривизну длинных худеньких ног и бедра природы творения. Когда прежде ты аленький хрупкий цветок, а я для тебя лишь видение. Люблю твой прищуп прищуренный ласковый взгляд, и губы, и волосы тоже. Походку люблю, и божественный зад, и сон безмятежный на ложе. Но не люблю я, когда презирают красивые с виду девчонки, в улыбке коварной бессовестно лгут наивному другу мальчонки. Я не люблю, когда слезы смахнув, она убегает к другому. Коварство и ложь. Человек не люблю, но жить не могу по-иному. Как бы сказать, у меня была в жизни просто тоже такой инцидент, когда меня девушка бросила, просто я с армии приехал. Она просто был разлад с девушкой, поэтому... С женой, ну вот имею в виду. Еще был молодым, 17 лет мне было, я женился вообще. Ну, для меня было что жениться? Заиметь жену просто и все. А сейчас я думаю, ну зачем это нужно было? Просто испортил себе жизнь, другим жизнь испортил просто. В глубине души там может быть еще там любовь какая-то таится у меня, может быть, к ней. Не знаю. Вот. Пытался что-то веселое написать, но никак не получается просто. Я пытался там о чем-то другом, о друзьях написать, о прошлой своей жизни какой-нибудь, там, в детстве что-нибудь, там, может быть, куплет-два получится. Ну и потом как-то забываешь, тебе они неинтересны становятся. И опять переходишь на эту же тему, и поэтому пишешь уже. Пишешь в основном о том, что у тебя сейчас в голове просто. А прошлое уже как-то было, оно прошло, и вспоминать о нем. Там и были плохие минуты, конечно, и хорошие. Может быть, когда-нибудь-то и получится что-нибудь написать, я не знаю.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Стихи из лагеря».
Тут как-то живет все большой одной семьей, стараются друг другу помочь. Ну, а на свободе каждый сам за себя. Хотя вот раньше и говорили, тут каждый сам за себя, один только в тюрьме. Там. Здесь это не так, здесь все дружно живут. Там, допустим, у тебя нету этого, там тебе, естественно, помогут. Так вот здесь вот люди живут потихонечку. Но некоторые говорят, что даже и на свободу не хотят. Им здесь все нравится.
Найти покой, а если поздно, и кто-то плачет за стеной, кому-то больно. Найти покой, уткнувшись в одеяло, накрыть голову подушкой и молчать. Найти покой, не мог я опоздать. Найдя покой, светиться, словно солнце, горячим быть, как пламя от костра. Нашел покой, и прочь прогнал я бремя, я совладал с собой, свободу обретя. По тюремным параметрам свобода — это рай, да? Для каждого человека свой рай. Для меня свобода сейчас прежде всего — это обрести семью, твердую почву под ногами, достаточно нормальную работу, крепкую семью. Найти человека, женщину, которая действительно будет для меня всем, которую я не то что буду любить, просто боготворить как женщину. Кто сказал, что жизнь прошла? Такая лажа. Кто сказал, что жизнь любовь сожгла, та стала сажей? Ведь если я еще дышу, вздыхаю в воздух, то значит я еще живу, живу несложно. Живу открыто и люблю тебя душою. Лишь только сердце усмирю, тебе открою. Так кто сказал, что жизнь прошла, моя навеки? Никто не может так любить, как любят зэки. Поверь, что здесь ведь я живу одной тобою. Пускай любви я не верну, но я не скрою, что для меня одна лишь ты. Даешь мне силы все чувства в сердце пронести, чтоб не остыли. Сейчас работаю диетным поваром в столовое учреждение. Ну, ни в чем не нуждаюсь практически. Жизнь идет. Про кашу нет. Про кашу она снится только. Больше рисовая. Нет, ни на молоке, на воде есть. До того уже надоедает, что просто... Уже приходишь домой и раскладку рассказываешь, когда спишь. Там пол черпака там тому, пол черпака другое. Вот так.
Но все равно грусть находит все. Спать ложишься, тоже о родных начинаешь думать. Вспоминаешь о них. Думаешь, там сейчас вот дома то-то там происходит, допустим, там, или у кого-то день рождения там дома, ты думаешь, вот сейчас сидят там, день рождения справляют там. А ты сидишь здесь, вот, не делал бы так и не сидел бы, и начинаешь вот опять себя загружать этим, вот, надо было так не делать, какой ты плохой, и сам себя ругаешь, ну, как бывает обычно. Ну, а так, в основном, конечно, свобода снится, как освобождаешься, как на свободе, там, с девчонками гуляешь, с ребятами общаешься, ходишь, иногда просыпаешься, тоже ребятам говоришь, вот, сегодня я дома был, он говорит, ну, и что, как там дома, я говорю, ну, нормально все.
Вы слушали передачу «Стихи из лагеря». Записал заключенных лагеря строгого режима под Сыктывкаром Николай Зюзев. В передаче звучала музыка из британского телефильма «ГУЛАГ». Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В разделе «Родной язык» говорят литераторы. Грузинский журналист, филолог и переводчик Бедзина Рамишвили.
Бедзина. Когда-то петербургский поэт Александр Кушнер написал такие стихи. «Зато грузинский алфавит на черепки мечом разбит. Иль сам упал с высокой полки. Чуть дрогнет утренний туман. Илья, Паола, Тициан взбирают круглые осколки». Петербургский поэт выбрал архаичные слова. Меч, черепки, дрогнет утренний туман. Насколько действительно грузинский язык архаичен?
Грузинский язык на самом деле архаичный, и не только для иностранцев, которые, может быть, не совсем глубоко вникли в этот язык. Я могу сразу сказать, для филологов очень интересный. Вот вы можете посмотреть, что грузинский изучают в разных центрах, мировых центрах лингвистических. Как раз из-за архаичности грузинский сохраняет довольно-таки архаичные пласты языка. И еще одна вещь. Мы изучаем грузинские тексты, древние грузинские тексты 5 века, в 8 классе. Это значит, дети понимают этот язык. Эта архаичность жива, она в нас. Современные армяне не понимают архаичного староармянского языка. Я бы сказал, это даже давлеет на грузинский характер.
Каким образом?
Не секрет, что взгляд грузина, вот скажем, такого типичного или среднего, в течение веков и даже сегодня был направлен назад. И в грузинской поэзии это видно, и в таком чисто грузинском мире, как застолье. Ну, 12 век, конечно, это золотой век. Многие иностранцы тоже говорят, грузины настолько непрактичны, они не смотрят вперед, они хотят все сегодня, но то же самое, что было вчера.
Вы говорите, что машина времени, грузинская машина времени буксует. Нация, или, по крайней мере, ее отдельные представители, живут в 12 веке. Вы признаете, что грузинский язык архаичен. Это слабость или сила?
Я бы сказал, это сила. Язык выжил. Другое дело, как этим языком пользуются и как этот язык действует на ту культуру, где этим языком пользуются.
Но как жить в 21 веке с архаичным языком? Язык выжил, но за счет чего или за счет кого?
Язык настолько живуч, вообще язык, не только грузинский. Язык – это как живой организм. Язык развивается, буквально каждый день. Конечно, грузинский язык тоже развивается. Вопрос в том, насколько правильно язык развивается или в какую сторону язык развивается. Например, очень интересная тема развития грузинского языка от начала 90-х. Годов до сегодня. Это один из больших спадов грузинского языка, вот этот период, когда поколения пришли, которые просто не изучали ни языка, ни вообще ничего. 90-е годы, вы помните, что это время войн. Язык тинейджеров всегда отличался от литературного языка. Но сейчас этим языком говорят уже почти на всех уровнях. Политики по телевидению, чистота языка уходит. Не исключено, что вот это в архаичности грузинского произойдет какой-то сдвиг. Вообще есть такая тенденция эмансипации и освобождения от прошлого, от молодого поколения.
У Пастернака, который переводил, я уже упоминал эти имена, Паола Яшвили, Тициана Табидзе, есть такая строка «Состав земли не знает грязи». Вы боитесь грязи в языке?
Нет, нет, я не о грязи говорю. Мы сравнили язык с живым существом, и у каждого существа и у каждой материи есть свои законы развития.
Ну, немного грязи, может, и не помешает.
Но грязь тоже входит в этот мир, который развивается законами, и главное то, что какие-то законы надо соблюдать. А когда вместо именительного употребляют винительный большой держ, или скажем, вообще ничего не...
Ну, это просто безграмотно.
Вот я не совсем... Я сам не хотел этого слова употребить. Сейчас, наверное, эпоха безграмотности. И безграмотность сейчас даже модно. Есть стремление узаконить безграмотность как новый закон.
Для человека, знающего русский язык, немецкий или английский, например, такая грамматическая категория, как сослагательное наклонение, это совершенно естественная норма языка, совершенно естественная категория. В грузинском языке есть, например, сослагательное наклонение?
Есть, конечно. Это очень грузинская функция, я бы сказал. Грузины очень любят говорить в сослагательном наклонении.
В Европе больше всего сослагательное наклонение любят англичане.
Это придает речи иронию. Грузины очень любят говорить, что было бы, если бы. У нас все есть, у нас все возможно, вот если бы.
Грузинский журналист, филолог и переводчик Бедзина Рамишвили в разделе «Родной язык».
Вы переводили на грузинский язык немецких авторов, австрийских авторов. Немецкий язык все-таки один из самых современных языков в мире. Это уже язык 21 века. Вы сталкивались с какими-то проблемами, переводя современных немецких авторов на архаичный грузинский?
У меня такие проблемы, это не только у меня, были не только с немецким, но с древнегреческим. Древнегреческий очень близок к немецкому тем, что это очень точный язык. Это язык философии. На древнегреческом, как и на немецком, можно описать весь мир. Чего нельзя сказать о многих других языках. Я абсолютно далек от той мысли, что грузинский в чем-то уступает немецкому или древнегреческому. Вообще так вопрос не ставится, нельзя поставить. Это абсолютно другой мир. Но на грузинском языке мир описывается не терминами. Моя жена немка, и у нас всегда есть конфликты. Я всегда недостаточно точен. Грузинский язык – это язык, я бы сказал, более язык поэзии. Грузин описывает предмет не с помощью глагола «есть», скажем, «это есть что-то», не тождества, а приближение. Вот мы приближаемся к сути по спирали. Это язык энтропии. Мы тратим, может быть, в 10 раз больше слов, метафор для того, чтобы назвать что-то именем. Что касается переводов, проблемы, конечно, есть. Хороший перевод – это не тот, который буквально передает и синтакс, и ритмику. Я часто сталкивался с проблемами в немецком. Например, у таких авторов, как Томас Бернхард, который пародирует казенный язык, язык судопроизводства, там, язык сухих газетных информаций. В грузинском надо иметь сперва те оригиналы, чтобы их пародировать. А если прямо переводить их, то вот утрачивается вот ирония, утрачивается, нету того, что приходится пародировать. На грузинском можно хорошо переводить не только архаичные тексты, но и современные. Но надо очень хорошо знать грузинский язык.
Бедзина, вы работаете с грузинским языком. Это означает, что у вас есть личное отношение, даже интимное отношение к нему. И, скорее всего, это любовь. А язык, грузинский язык отвечает вам взаимностью? У него есть личное отношение к вам?
Без грузинского языка я не могу себе представить, себя представить. Есть эмигранты довольно часто, которые даже стараются забыть свой язык. У меня есть один друг, который в Германии занимается интеллектуальной жизнью. Он несколько лет просто игнорировал грузинский язык. Хотел как-то преодолеть ту проблему, перед которой мы всегда стоим, эмигранты. Одной ногой мы стоим где-то в своем детстве или в своей стране, с другой где-то, бог знает где.
На своем кладбище будущем.
Да, может быть. И у меня такого никогда не было. Может быть, из-за двух вещей. Сперва, я из такой чересчур филологической семьи, у нас почти все были филологами, и я без скромности скажу, с правильным языком. И настолько я рано познал вот сладость грузинского языка, да и вообще языка, то я никак не могу себе представить от этого языка далеко уйти. С другой стороны, мне повезло, не знаю, повезло или не повезло, но у меня работа такая, что я каждый день вещаю на грузинском языке. И мне приходится каждый день профессионально заниматься этим языком. Ну, что значит язык? Я вам один пример скажу. Вот что значит грузинский язык для меня вне Грузии. Когда родилась моя первая дочка, когда я впервые стал отцом, я вдруг абсолютно неподготовленный был к этому и вдруг понял, что я не могу с ней говорить на ином другом языке, хотя мы дома по-немецки говорим. И самые такие сокровенные чувства, любовь, гнев, я всегда передаю на грузинском. У меня на улице иногда бывают какие-то инциденты, меня чуть не раздавила машина. Я, конечно, на грузинском последними словами ругал шофера, который, конечно, ничего не понял, а я по-другому не мог. Я не очень большой оптимист, что касается вот отношения моего к языку. У меня такое чувство, что мы, живущие вне Грузии, мы вносим вклад в архаичность грузинского языка. Язык меняется там, в Грузии, и обновляется, хотя не совсем в правильную сторону, я думаю. Но мы здесь сохраняем вот тот старый, или хотя бы вот язык, который 20-25 лет тому назад употреблялся и был гораздо грамотнее, чем сегодняшний. Мы консерваторы, я архиварий.
Грузинский журналист, филолог и переводчик Бедзина Рамишвили в разделе «Родной язык». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».